Всем привет! На живом гвозде слухай эхо, и сегодня эхо слухает Игорь Слабых вместе с вами. Жду ваших вопросов в чате. В Москве сейчас 5 часов вечера, в Нью-Йорке и в Северной Каролине, где я сейчас нахожусь, 10 часов утра, ну, начало 11-го. Ну, собственно, наверное, это вот такое вступление, можно переходить к вопросам. Первый вопрос мне написал в канале зритель и спросил рассказать по поводу того, что происходит с ленд-лизом для Украины. Рассказываю, то есть небольшая предыстория. В прошлом году, получается, где-то в конце апреля Конгресс принял специальный закон, который предусматривал помощь по ленд-лизу, так же, как США помогали Советскому Союзу во время Второй мировой войны, также примерно США обязались помогать Украине. И основной смысл ленд-лиза, он был в том, что Конгресс, у которого все полномочия, он дает Байдену, президенту, возможность выделять помощь Украине без дополнительных бюрократических заморочек с тем же Конгрессом. Что у нас происходит сейчас? Формально ленд-лиз действует до конца сентября 2023 года, то есть вот осталось совсем чуть-чуть, но при этом по ленд-лизу в Украину не поставлялось еще ничего. Это не говорит о том, что США уклоняются каких-то от своих обязательств помогать Украине, просто президент использовал другие источники, и Конгресс его в этом поддерживал, ну и то есть и по большому счету не было необходимости использовать закон о ленд-лизе. Сейчас ведется работа над тем, чтобы закон продлить. Я не изучал сам закон, не успел, но я читал интервью посла Украины в США Маркаровой. Она говорила о том, что посольство Украины, украинские власти ведут серьезную работу с Конгрессом, чтобы продлить этот закон. Уже в Палате представителей чтения прошли, все нормально, и сейчас ведется работа с Сенатом. Я уверен, что закон будет продлен, и почему? Потому что, ну, я уже несколько раз рассказывал в эфирах Трифектов, в частности, о том, что как выглядит поддержка Украины, так сказать, с политической точки зрения в США. Да? Демократы поддерживают Украину, есть, скажем так, крайне левые демократы, у которых есть сомнения, но их очень мало. А что касается республиканцев, то там можно разделить на три части так вот республиканцев. То есть одна часть — это такие old school, значит, республиканцы рейгановского типа, для которых Рейган очень большой человек, на которого они равняются, они, безусловно, поддерживают Украину, поддерживают действия против России. Поэтому вот демократы плюс вот эта треть республиканцев, она все равно будет давать необходимое количество голосов, чтобы Конгресс США поддерживал Украину. Поэтому здесь волноваться не о чем. Ну, а почему в рамках ленд-лиза не было передано никакого там оружия или средств? Ну, вот Байден использует другие возможности. Да, конечно, хотелось бы, чтобы помощи было больше, но как бы тут мы, к сожалению, на Байдена не влияем. Окей, еще был вопрос. Он сейчас чат подключился, но старые вопросы пропали, поэтому, извините, не скажу, кто задавал, но суть вопроса помню. Был вопрос по поводу выборной системы судей, насколько она в США справедлива. Ну, мне кажется, что достаточно справедлива. Вообще, американская система политическая, она построена на том, что есть две партии, которые вот друг за другом смотрят, да, и если одна что-то делает неправильно, вторая, безусловно, сразу начинает кричать об этом на каждом углу и говорить о том, что, а, вот смотрите, они что-то делают неправильно и так далее. Это такая bedrock, да, то есть такая основа политической жизни в США. Есть еще и независимые, которые периодически смотрят, кто что не так делает, и примыкают то к одной партии, то к другой. Вот. Что касается судей, ну, во-первых, выборность судей, она только на уровне штатов, округов, то есть не на федеральном уровне. На федеральном уровне судью назначает президент, согласует кандидатуру Сенат или не согласует, ну и после этого судья уже назначается пожизненно на должность федерального судьи. Штатах все по-разному. Действительно, выборы, опять же, где-то выборы прямые, и, опять же, зависит от уровня суда, да, потому что это может быть суд округа, самый низкий уровень, это может быть суд штата, это может быть Верховный суд штата, это может быть апелляционная инстанция там, по гражданским делам, апелляционная инстанция по уголовным делам, промежуточная апелляционная инстанция. В каждом штате все свое. Выборы происходят, опять же, по-своему, где-то прямые выборы, вот у тебя есть два кандидата, вот иди и голосуй, да, где-то специальные там комитеты при губернаторе, они создают список, а губернатор выбирает из этого списка, ну, то есть, опять же, основная логика американской системы власти, это взять власть и размазать ее тонким слоем вообще по всем, поэтому вот если сохраняется такой принцип, что вот эта власть размазана, да, и возможности участвовать в выборах есть у разных политических сил, ну, отлично, это справедливо. Ну, да, наверное, несправедливо, когда те, у кого больше денег, они побеждают, как бы, но, ну, это жизнь, да, она вот, такое бывает, жизнь в целом несправедлива, как, по-моему, Черчилль говорил про демократию, что демократия – это самая худшая из форм, которую люди, из форм правления, которые люди могли придумать, но самое лучшее из существующих. Ну, примерно вот с выборами судей примерно так же. Но при этом, опять же, в конце концов, если с одной стороны от партии идут какая-то деньги, финансовая поддержка, от другой партии тоже финансовая поддержка, все равно дальше идет уже соревнование идей. Мы это видели, например, в Висконсине, буквально вот несколько месяцев назад победила судья Джанет Протасевич. Значит, она за счет того, что эта судья, которую выдвигали демократы, победила, демократы получили, ну, скажем так, либералы получили в Верховном суде Висконсина большинство впервые там с 2008 года. И в ее избирательный фонд было влито огромное количество денег со стороны демократической партии, также со стороны республиканской партии было влито огромное количество денег в компанию избирательную ее конкурента. Но в итоге мы пришли к соревнованию идей, потому что она, например, активно говорила о том, что она не поддерживает жесткие ограничения на аборт. Она за то, чтобы женщина сама решала, делать аборт или нет. И сейчас это очень такая важная тема. На любых выборах, неважно, судей, я не знаю, там, депутатов, любых уровней. Вот. Поэтому я думаю, что все справедливо, все нормально. А еще один был вопрос по поводу, помню, что Федор 20 лет, по поводу того, какой религии я придерживаюсь. Я атеист, какое-то время назад был агностиком, но уже давно, мне кажется, лет, наверное, 10 назад, прочитал книгу Ричарда Докинза «Бог как иллюзия», и с тех пор я чистый атеист. Так, ну все, переходим вот у нас к вопросам, которые у нас есть в чате, которые вот уже задали только что. А Наталья спрашивает: «Здравствуйте, я не антисемит и за мир между народами. Почему много евреев среди либералов и правой оппозиции Кремлю?» Мне сложно сказать. Во-первых, я сомневаюсь, что их много. Вряд ли это прям какое-то будет большинство. Но опять же, что такое много? Ну, мне кажется, что о русских в оппозиции Кремлю больше. Опять же, вопрос, как кто себя чувствует, потому что даже если у тебя еврейская фамилия и предки евреи, как бы, ну, ты всю жизнь прожил в России, и твой родной язык русский и родная культура русская, ну, я не знаю, насколько правильно выделять, что нет, это не русский, это еврей. Сложный вопрос, не знаю, это вообще не моя тема. Не могу сказать. Так, вопрос следующий. Игорь, как вы расслабляетесь после эфиров? Да, собственно, никак не расслабляюсь, потому что, по большому счету, эфир не является чем-то таким, что очень сильно напрягает, потому что цель вообще создания, например, трифектов, да, это рассказывать о том, какая информация вот имеется объективно, потому что то, что мы видим в российских СМИ, в русскоязычных СМИ, да, это какой-то ужас, и очень часто эта информация однобок. Нас, конечно, тоже в однобокости обвиняют, в другую сторону, но я с этим категорически не согласен. Так вот, эти эффекты создавались для того, чтобы рассказывать то, что происходит, и рассказывать то, что происходит, если ты не врешь, это легко и приятно. Поэтому на самом деле такого напряжения какого-то после эфира нет. Если эфир закончился тем, что мы успели рассказать про все темы, которые есть. Ну вот я лично чувствую большое удовлетворение, коллеги по эфиру, я думаю, что тоже. Поэтому расслабляться особо нет, смысла нет, необходимости, скажем так. Так, смотрим дальше. Так, тут у нас какой-то спам идет. Так, Игорь, расскажите, как в США разделяются полномочия полиции и спецслужб между муниципалитетами, штатами и федеральной властью? Очень интересно. Вопрос от Гены Морозова. Да, это действительно, это не только интересный, но и сложный вопрос, потому что у нас получается, что есть штаты, да, 50 штатов, и в каждом штате свои правила, в части именно местной какой-то правоохранительных органов. Давайте я начну с федеральных, значит, потому что для федеральных это единые правила на территории всей страны. То есть у нас есть огромное, на самом деле, в США количество спецслужб. Я как-то очень сильно удивился, когда узнал, что у Министерства сельского хозяйства есть свои следователи. Соответственно, это тоже спецслужба, у них тоже большие полномочия в части именно их юрисдикции. И ну, вот такие сельскохозяйственные следователи, которые могут вести расследования, которые могут осуществлять какие-то, ну, такие не военные, а вооруженные операции и всякое такое. То есть их на самом деле очень много разных служб. В федеральных службах, что их отличает, это то, что у них есть то, что называется федеральная юрисдикция. Здесь тоже очень интересно, потому что американская конституция, она построена на том, что вот есть некая полнота власти, да, 100%. И вот эти 100% власти, она по умолчанию принадлежит штату. А из этих власти штатов изымается только то, что напрямую написано в конституции. Если в конституции федерации что-то не передано, то это решает штат по умолчанию. Поэтому нет такого, по большому счету, как в России, вопросов совместного ведения, где там все вместе решают. А вот или то, или то. А это, ну, так, если упрощать процедуру, то вот выглядит так. Соответственно, есть федеральная юрисдикция, есть федеральные преступления. А, например, ограбление банка обычного, это, скорее всего, будет юрисдикция штата. Но как только, например, банк входит в систему страхования вкладов федеральную, это сразу превращается в федеральный вопрос. Значит, расследовать его будут федералы на местах, то есть это будет с там, вероятностью в 99% ФБР. И у ФБР есть то, что называется field office, то есть офис в штате, и, собственно говоря, вот ФБР будет силами этого офиса расследовать преступления. Очень интересный вопрос, связанный с разделением властей внутри штата, да, потому что есть штат, есть округ, и опять же здесь все в каждом штате по-своему, и упирается все в ту самую юрисдикцию. Да. Есть какие-то преступления, которые относятся к юрисдикции штата. Есть преступления, которые относятся к юрисдикции округа. Вот где-то, наверное, полгода назад был такой небольшой скандал во Флориде, когда Рон Де Сантис, значит, образовал специальную такую юниту по борьбе с преступлениями, связанными с выборами там, и всякое такое. И людей арестовали даже, это юнит, это было на уровне прокуратуры штата сделано. А потом выяснилось, что у прокуратуры штата нет полномочий, потому что по конкретному виду преступлений преступников преследуют прокуроры округов. И вот, собственно говоря, там большинство преступников просто отпустили. Ну, то есть, там, чтобы вы понимали, это речь не идет о людях, которые фальсифицировали выборы в части, там, они там вкидывали бюллетени или там карусели устраивали, что-то такое. Речь шла о людях, которые в какой-то момент были осуждены и по тяжким преступлениям. Такие люди не имеют права голосовать, но они по какой-то причине проголосовали. Кто-то, значит, не знал, что он не имеет права голосовать, а кто-то получил там какие-то от кого-то разъяснения неправильные, что он имеет право голосовать, хотя не имел права голосовать, ну и так далее. То есть и вот это вот, опять же, да, мы возвращаемся к тому, что власть тонким слоем размазана везде, и, собственно говоря, в правоохранительной системе ровно так же. Потому что есть прокурор штата, который выбирается, есть прокуроры округов, которые также избираются. Возможно, какие-то действия, опять же, зависят от штата, когда штат может отстранить или не может отстранить прокурора. То есть, например, вот сейчас, буквально вчера, Рон ДеСантис, губернатор Флориды, он уже второго окружного прокурора отстранил из-за неэффективной работы. Ну, то есть, вот это если в целом, вот можно ответить, наверное, так. Каких-то подробностей, к сожалению, не дам, потому что в каждом штате все свое. Вот, но да, бывает, соответственно, конфликты какие-то между федеральной властью и властью на местах, именно правоохранители, то есть кто будет расследовать преступления. Но, как правило, такие конфликты разрешаются в пользу федеральной власти, потому что, ну, во-первых, она сильнее, во-вторых, тут следующий вопрос еще и в какой суд пойдет дело. Да, если это федеральное преступление, расследовать его должны федералы, дело пойдет в федеральный суд. Если это преступление штата, расследовать будут местные, и, соответственно, дело пойдет в местный суд. Поэтому тут вот, ну, достаточно такая строгая система, но конфликты, как и везде, они бывают. Так, смотрим дальше. Есть ли перспективы списать долги студентов США? Спрашивает Серж. Перспективы есть. Да, такой небольшой бэкграунд, небольшое описание самой проблемы. То есть, в отличие от России, в США достаточно большое количество людей, они получают кредит на обучение. Это такая стандартная процедура, через которую очень многие проходят. Кредит этот, он дается, потом выплачивается 20-30 лет. И там бывают люди, что там тебе уже 50, а ты только закончил платить кредит за обучение. Такое тоже бывает. Это достаточно распространенная ситуация. Байден решил в эту ситуацию вмешаться, была специальная программа, когда списывались при определенных условиях, там, при доходах, при каких-то иных условиях, списывалось там, от 10 до 20 тысяч долларов из этой программы. Но вот недавно Верховный суд США признал, что администрация Байдена вышла за пределы своих полномочий, когда приняла такую программу. Куда это будет двигаться сейчас, не совсем понятно, потому что, ну, по-хорошему, после такого решения суда, конечно, нужно вносить законопроект в Конгресс для того, чтобы Конгресс принял решение о списании студенческих долгов. Почему? Потому что Верховный суд использовал то, что называется там Major Question Doctrine, доктрина крупных вопросов. Он сказал, что если какой-то серьезный крупный вопрос решается исполнительной властью, президентом, то обязательно нужно вовлекать Конгресс. Если нет прямого поручения в виде закона от Конгресса президенту, чтобы этот вопрос решить. Ну и вот конкретно в случае с долгами Верховный суд решил, что нет, такого прямого поручения, прямых полномочий президенту передано не было, поэтому по большому счету нужно принимать федеральный закон, но он не будет принят, потому что большинство республиканцев против. Это вот такая, опять же, разделительная черта между республиканцами и демократами, как тратить государственные деньги, да, и демократы считают, что нужно тратить их на получение общественных благ, и вот такое списание долгов – это общественное благо, а республиканцы же считают, что, пожалуйста, каждый сам кузнец своего счастья, и, пожалуйста, иди работай, отдавай свои долги сам, и вообще это будет несправедливо, потому что кто-то свои студенческие долги заплатил, отказывая себя во всем, а кто-то там жил припеваючи, как та самая стрекоза из басни Крылова, но в итоге получил списание 20 тысяч долларов. То есть и республиканцы говорят, ну вот посмотрите, это несправедливо. Поэтому, скажем так, что перспективы есть, Какие, пока сложно сказать. Я думаю, что осенью администрация Байдена, опять же, предпримет какие-то меры к тому, чтобы попытаться с другого какого-то конца зайти к списанию долгов. Но повторюсь, что это не списание долгов полностью, это списание какой-то части долгов. Так, смотрим дальше. Анна Фе спрашивает. Слышала точку зрения, что будь на месте сына Байдена сын Трампа, такой лояльности бы не было, и что в Штатах сейчас тенденция, что должен победить системный, иному не дадут. Как можете прокомментировать? Ну, слушайте, вот смотрите, значит, сын Байдена получал деньги от всяких разных компаний и людей. Да, вот буквально вчера, например, появилась старая информация о том, что русские олигархи, в частности Елена Батурина, платили Хантеру Байдену. Но, например, зять Трампа, да, он получил там миллиардные какие-то выплаты, кредиты, инвестиции от Саудовской Аравии, когда уже ушел, когда уже закончился срок Трампа. Ну, как бы я не слышал про расследование в отношении зятя Трампа, например, да, или у дочки Трампа. Она регистрировала товарные знаки в Китае, то есть, очевидно, товарный знак регистрируется для того, чтобы вести бизнес, но ее никто не расследует. Ну, как бы я вот не вижу какой-то такой необъективности, да, и лояльности и так далее. Опять же, с точки зрения Хантера Байдена, как бы в чем лояльность? В том, что он получил специальные условия по оружию, да, ну, то есть, там, напомню историю, Хантер Байден, он, когда был наркозависимый, он заполнил форму на получение оружия, и в этой форме он указал о том, что он не является наркозависимым. Это само по себе федеральное преступление, и в итоге его за это привлекают к ответственности, это один из трех эпизодов, которые ему вменяют, два других – это уклонение от уплаты налогов. И многие говорят о том, что он получил такое специальное обращение, потому что это вот соглашение, о котором идет речь, оно предусматривает, что он 2 года не должен совершать преступлений, и тогда будет считаться, что обвинение по этому эпизоду ему даже и не предъявлялось. И все говорят, что ну вот смотрите, какое мягкое обращение. Но извините, так это ж не только для него одного создавалась эта программа. Эта программа работает уже несколько лет. Другим людям ее тоже предлагают, во-первых. Во-вторых, когда республиканцы, например, говорят о том, что вот это несправедливо, что Хантер Байден, значит, ему вот за такое нарушение предлагают, ну, вспомните свою позицию по оружию, товарищи республиканцы. Ведь республиканцы говорят о том, что нельзя ограничивать право на там, хранение оружия, да, на право на владение оружием, а ограничение для наркозависимого это же тоже ограничение на право владения оружием. И это такой очень сильный довод в фарватере тех судебных процессов, которые сейчас идут, и, например, решается, а сейчас вправе ли государство ограничивать осужденных преступников к владению оружием. И если выяснится, если суд примет решение, что нет, не вправе государства ограничивать преступников во владении оружием, ну, значит, наверное, и наркоманов не вправе. И получается, что прокуратура находится перед выбором. У нее выбор или заключить соглашение с Хантером Байденом, или Хантер Байден пойдет в суд и будет на каждом заседании кричать про нарушение его 2-й поправки. Ну, то есть, понимаете, мне кажется, что прокуратура приняла обоснованное решение, возможно ли там какие-то нарушения, там, отношения мягкое и так далее. Да, возможно, но именно поэтому существует суд, который проверяет условия соглашения, и мы знаем, что в прошлом месяце суд остался неудовлетворен теми условиями, о которых договорилась прокуратура. Ну, то есть обычный нормальный процесс идет. Я не вижу какой-то такой вот, что к Хантеру Байдену проявляют лояльность. Вот, кстати, к кому проявляют лояльность, это, наверное, к самому Трампу, потому что Трамп постоянно говорит о том, что «а вот, у нас, значит, двухступенчатая, такая не двухступенчатая, двухъярусная система правосудия, для Трампа отдельное правосудие, а для всех остальных отдельное». Но, простите, Трамп находится под сейчас тремя обвинениями, при этом постоянно угрожает прокурорам, судьям, свидетелям, и его до сих пор не арестовали. Ну, то есть, как бы, что было бы с другим человеком, я не знаю, скорее всего, его бы уже арестовали и, во всяком случае, очень сильно бы ограничили. При этом, хорошо, ладно, арест – это, как бы, самая крайняя мера, но у Трампа даже не отобрали паспорт. То есть, он вправе путешествовать, в том числе за границу, при том, что вчера, например, из документов суда апелляционного стало известно, что у прокуратуры есть сведения о том, что Трамп может убежать. Как бы. Ну, вот вам и такая какая-то лояльность получается к Трампу. Хотя Трамп говорит, что там тот же прокурор, специальный прокурор Джек Смит, он такой плохой и на Трампа постоянно катит бочку не по делу. Но тем не менее, если мы вот сравним дело Трампа с другими делами, выяснится, что ну, какие-то есть интересные вещи, которые почему-то в деле Трампа не учитываются. Вот. Но опять же, про Хантера Байдена, чем больше будет расследований, тем лучше, потому что если Хантер Байден нарушал закон, если тем более Джо Байден, когда был вице-президент, нарушал закон, лучше об этом, естественно, знать, чем не знать. Поэтому я доволен расследованиями, которые ведет сейчас Палата представителей. Другой вопрос, что там свои проблемы, связанные с тем, что, ну, как бы, не находят они доказательственные Джо Байдена, вот, да и непонятно, что они предъявляют Хантеру Байдену, ну, пусть разбираются, посмотрим, как будет. Окей, так, идем дальше. Сейчас, перескочил. Так. Сейчас, секундочку. Куда-то у меня все убежало. Насколько качественно в США государственное образование, пользуются ли университеты поддержкой от государства? Я считаю, что образование качественное. Давайте так. Это зависит. Значит, школы, в частности, они оплачиваются за счет местных налогов. И здесь появляется такая проблема, что если это богатый район и налогов платится больше, то и школа будет хорошая, потому что денег на нее будет тратиться много. Если район бедный, налогов будет платиться мало и школа будет плохая. Поэтому люди, когда покупают себе квартиру или дом, они, ну и у них есть дети, и они хотят хорошего образования, а денег на частное образование нет, то люди начинают смотреть, а какой уровень школ, хорошие ли школы в этом районе. Я помню, что когда впервые с этим столкнулся, моя профессор в американском университете по конституционному праву, она рассказывала, она сама из Техаса, и она рассказывала, что финансирование в самом богатом округе Техаса и в самом бедном округе Техаса, оно различается в 10 раз. То есть, если пересчитать, сколько денег тратится на одного студента, финансирование различается в 10 раз. Естественно, что в богатом округе есть там, условно говоря, там $10 тратится на студента, а в бедном доллар, ну вот, как бы будет понятно. Но в целом, мне кажется, что школьное образование достаточно хорошее в Америке, оно не такое, как в России, и там с разных точек зрения. Я помню, что, например, был, когда у меня ребенок был в классе, наверное, во втором или в третьем, значит, мы пришли к его учительнице, ну, такая регулярная встреча, чтобы узнать там, как дела, как что идет, и она показала его, как он писал, И там сразу я увидел ошибки и принялся фотографировать как бы для того, чтобы эти ошибки потом сделать работу над ошибками. Ну, в общем, все по советской традиции. И она, учительница, очень сильно удивилась и сказала, а зачем вы хотите это делать? Ну, как бы я сказал, что, ну, слушайте, тут же есть ошибки, да, и как-то вот надо же с этим работать и так далее. Но как бы она, учительница, сказала следующее, что, слушайте, но он рано или поздно спеллинг выучит, он правильно будет писать слова, да, пусть он там не в третьем классе, но в пятом он все равно их будет писать правильно. А если вы сейчас начнете с ним делать работу над ошибками, то в следующий раз, когда он будет писать что-то, он будет думать не о том, как ему красиво, значит, что-то написать, и у него какая-то идея, а он будет думать о том, как пишется то или иное слово, что убьет всю креативность. Ну, вот такой подход очень интересный. Очень сильно школа американская направлена еще на то, чтобы встраивать детей в общество, да, и поэтому в публичных школах, например, никто не спрашивает, там, даже если ты нелегальный мигрант, у тебя нет визы, все равно ребенка возьмут в школу, потому что логика такая, что школа помогает встроить ребенка. По поводу университетов и поддержки государства, да, такая поддержка есть, есть разные гранты, есть разные программы, но опять же все зависит от университетов. Есть частные университеты, есть университеты, которые финансируются штатами, как бы все по-разному, но в целом государство также тоже тратит деньги на высшее образование. Так. Смотрим дальше. Докинза читать опасно, подтверждаю. Да, есть такое. Так. Игорь, как вы думаете, Джо Байден чувствует себя спасителем Мессии Америки, решив пойти на второй срок с высокой вероятностью проиграть? Спрашивает Сота Воус. Сложно сказать. Сложно сказать, кем он себя чувствует. Наверное, вот скорее на первый срок, я думаю, что чувствовал. И, собственно, так это и позиционировалось, да, что Джо Байден – это такой крепкий кандидат от демократов, который способен сражаться с Дональдом Трампом. И действительно, там результаты выборов показали, что Байден, ну вот он чуть-чуть совсем опередил Трампа, да, и где-то там даже на доле процента, на процент в каких-то штатах. И если был бы другой кандидат, не факт, чтобы он бы выиграл, да. Там иногда бывает вопрос, что а что было бы, если бы в 2016 году на праймере с демократической партией победила бы не Хиллари Клинтон, а Берни Сандерс. Может быть, тогда и Трампа бы никакого не было, но это тоже вопрос, потому что все-таки Берни Сандерс, он действительно такой левый-левый. Кто-то говорит, что Байден левый, но, как бы, слушайте, Байден центрист, и нет у него ничего такой левоты никакой. Ну, или все относительно. Поэтому сейчас не знаю, чувствует он, будет ли чувствовать он себя спасителем. По поводу вероятности проиграть, я не уверен, что большая вероятность проиграть. Мне все-таки кажется, что, ну, смотрите, выборы 2020 года Байден выиграл, да, значит, получается, что если в итоге мы будем иметь ровно такую же систему, как в 2020 году, что у нас два кандидата, Байден и Трамп, при этом какое-то что-то изменилось, ну, как бы, не знаю, с теми претензиями, которые предъявляются Трампу, я не уверен, что за него будет голосовать большое количество людей. То есть большое количество будет, но больше, чем за Байдена. Опять же, по сути дела, да, у Байдена возраст плюс там вопросы с экономикой, хотя все не так плохо с экономикой, насколько я себе вижу, но вы с инфляцией все равно ничего не сделаете. Ну и, короче, будет соревнование двух антирейтингов. Поэтому посмотрим. Опять же, мы не знаем, вот мы в последних трефектах обсуждали, а что будет, если там пойдет независимым кандидатом кто-то. Да, я говорил, что там моя такая, ну это не то, чтобы мечта, а просто такое самое интересное развитие событий, как мне кажется, это если от демократической партии будет Байден, от республиканской ДеСантис, а Кеннеди и Трамп пойдут независимыми кандидатами. И тогда это вообще будет, по-моему, очень сложно предугадать, какой будет итог голосования. Ну, посмотрим. Игорь, расскажите в двух словах, если возможно, чем отличается обучение на юриста в России и США? Blue Otter спрашивает. Значит, в США очень сильно все заточено под кейсы. То есть даже если теории нету, забудьте про теорию. Я помню, когда я писал свою первую в университете в американском исследовательскую работу, и я пришел, и там у меня первая часть по русской традиции была там история, бла-бла-бла, и на меня профессор мой посмотрел по авторскому праву и сказал, что «А зачем ты это собираешься писать?» Я говорю, ну, как бы это ж надо. Он сказал, не знаю, не надо. Вот, если вы возьмете любой учебник, то там нет теории, да, там сразу как бы все очень конкретно, да, вот берется какая-то концепция, эта концепция иллюстрируется какими-то кейсами, следующая концепция иллюстрируется какими-то кейсами, и так вот просто каждая концепция внутри одного предмета там, ну, рассказывается, плюс по-другому в целом идет преподавание, то есть вот такой лекции-лекции, которую читается в России, да, вот лекции, семинар, а в США нету, потому что, значит, во-первых, ты должен быть готовым к... По сути дела, есть семинары, лекции, вот таких чистых лекций очень мало. По сути дела, семинары идут. При этом ты к этому семинару должен быть готов, потому что, когда ты приходишь на вот эту лекцию-семинар, ты должен прочитать кейсы, ты должен понимать, что там происходило, ты должен подумать над этим кейсом, да, а потом уже вместе с преподавателем разобрать эти кейсы, понять, почему это пошло так, а не так, какие факторы влияли, на что обратить внимание и так далее. Вот, значит, то есть теории меньше, хотя я знаю американцев и юристов, которые ругаются, что теории все равно много и надо, значит, больше практики. Наверное, это самое главное отличие, ну, плюс качество образования, в общем, сочковать не получается, вот, ну, во всяком случае, у меня не получалось, поэтому, вот, наверное, самое главное отличие. Так, здравствуйте, плохо себя ведете сегодня, ну, хорошо, что делать, буду стараться. Так, а может, это вообще не мне было сказано. Так, а вот с юмором у Игоря все хорошо, спасибо. Так. Так, третий брат Грим. Спустя рукава эфир эфирит без полной выкладки, чтобы вам расслабляться не нужно. Нет, я стараюсь выкладываться. Но как бы это больше удовольствия доставляет, нежели какой-то наносит такой ущерб здоровью, что нужно потом восстанавливаться. Так, вот, кажется, у нас есть вопрос. Да, демократы говорят, что свобода слова не абсолютна, а республиканцы воюют с повесткой. Насколько свобода слова защищена в условиях нынешней поляризации? Могут ли ее ограничить, как в Европе, например? Ой, это сложный вопрос, потому что, ну, смотрите, наверное, могут ограничить, и COVID, собственно говоря, показал. Основная масса претензий, которые сейчас республиканцы предъявляют демократам, связанное со свободой слова, это связано все-таки с ковидом, да, борьбой с ковид-диссидентством, с противодействием прививкам и так далее и тому подобное. То есть, да, ограничить свободу слова можно, но здесь нужно что учитывать. Во-первых, это особенность формулировки вот свободы слова в американском законодательстве, потому что свобода слова не означает, что там все вправе говорить все, что угодно. В американской первой поправке Конституции свобода слова – это запрет государству ограничивать свободу слова. Но можно ли это ограничить? Конечно, можно. То есть, вот, например, сейчас обсуждалось, и мы это тоже в трефектах обсуждали, что претензии к Трампу, связанные с незаконным удержанием власти, с попыткой незаконного удержания власти, они, значит, типа это нарушение его права по первой поправке, государство не вправе это делать. Но вот бывший генеральный прокурор при Трампе Уильям Барр, он сказал о том, что если вы возьмете любой сговор, то... Сговор это нарушение, ну, как бы это использование свободы слова. И что же теперь, государство не вправе бороться со сговором, потому что есть свобода слова? Ну, то есть есть какие-то случаи, когда государство все-таки вправе ограничивать свободу слова. Я очень доволен, что в Америке есть независимые суды. И вот сейчас, например, да, есть известное решение федерального суда, который признал, что федеральные органы власти, там их много, там и ФБР, там и Белый дом, там и CDC, они нарушали свободу слова. И это отлично, как бы, потому что сейчас это пройдет все инстанции, в суде были установлены факты, сейчас все, там первая инстанция согласилась предварительно, это предварительные пока, там предварительные меры обсуждались, вот суд предварительно согласился с тем, что да, действительно, федеральные власти нарушали свободу слова. Ну и отлично, таким образом будут выстраиваться рамки. И если суд решил, дальше апелляция подтвердит, там Верховный суд подтвердит или там не примет к своему рассмотрению, то есть суд установит рамки. Вот это ты можешь делать, вот это ты не можешь делать. Поэтому я, например, очень доволен тем, что кто идет в суды и судится, потому что это вот устанавливает те самые рамки. Вот. По поводу ограничений, ну, суду придется все равно принимать какое-то решение. Да, вот есть информация об прививках, да, и есть дезинформация о прививках. А где-то есть какая-то негативная информация о прививках, которая не является дезинформацией, да, и ее вроде как нельзя запрещать. И все равно кому-то придется решать, как это ограничивать, как это регулировать, поскольку законодатель это сам не решает, ну, значит, будут решать суды. Нормально, тоже вариант. Вот. Так что свобода слова защищена, я не вижу здесь, что как что-то ужасное происходит. В качестве ужасного примера говорят, что а вот смотрите, значит, Твиттер не дал распространить информацию про лэптоп Байдена, Хантера Байдена, да. Я даже не буду говорить про там все подозрения, которые про лэптоп и так далее, при каких обстоятельствах он был получен, неважно. Самое главное, что вся страна знает о том, что был изъят лэптоп Хантера Байдена, на нем были всякие разные фотографии и переписка. И не проблема найти эту информацию в интернете. Поэтому, когда говорят, что вот Твиттер, значит, не дал распространить нарушение свободы слова и так далее, привело ли действие Твиттера к тому, что люди, избиратели, не смогли знать о том, что происходит? С моей точки зрения, нет. Потому что вы можете найти это в других источниках. Тот же там Нью-Йорк Пост, по-моему, об этом писал. И именно их твит потом не давали никуда распространить, но сама газета-то не закрылась. Пожалуйста, зайдите на ее сайт и узнайте. Вот. И, может быть, тут вообще сработал еще и эффект Барбары Стрейзен, да, когда стали об этом обсуждать, люди пошли на сайт газеты посмотреть, а что там написано. Вот поэтому я не вижу угрозы свободе слова. Есть суды, они помогут. Так, смотрим дальше. В конце эфира «Боже, храни Америку» будет? Ну, если не забуду, будет. Так. На основании вашего жизненного опыта лучше раньше жениться или позже? В обоих случаях свои бонусы. В первом случае вы молодой еще, а дети взрослые. Так, ну, это во втором финансовая подушка. Они не знаю это самое. Я думаю, что это каждый сам разберется. Я не думаю, что людям нужно знать мой жизненный опыт по поводу жениться рано или поздно. Как США борется с наркоманами, спрашивает Лабрадор. Это сложный вопрос, потому что это действительно эпидемия, такая ее и называли эпидемией еще даже там до Обамы. Это было War on Drugs, да, война с наркотиками, прямо война-война, когда применялись очень-очень серьезные меры для того, чтобы эту эпидемию ограничить. И, ну так, если вот какие-то отдельные моменты привести, например, вот часто спрашивают там, а арестуют Трампа или не арестуют Трампа. Я говорю о том, что в Америке, как правило, не арестовывают, если преступление не насильственное и не связано с наркотиками. Да? Это вот как раз, если преступление связано с наркотиками, то очень большая вероятность ареста. Это продуманная полиси государства, и государство внедряет эту полиси для того, чтобы бороться. Значит, борются с картелями, и несмотря на то, что вот там говорят о том, что там границы прозрачны и очень сильно много всего проникают, ну то есть если посмотреть статистику, то реально там сотнями килограмм изымаются, если не тоннами, наркотики на границе, И в целом, ну, меры предпринимаются, но там насколько удачно, неудачно, непонятно, сложно сказать. Плюс параллельно в США вот с такой там с обычной наркоманией появилась то, что называется опиоидная зависимость. Это когда людям прописывают лекарства для болеутоляющие, которые именно опиоиды, и потом люди не могут то, что называется, слезть с этих наркотиков и начинают уже после того, как рецепт закончился, лечение закончилось, боль осталась, и люди начинают принимать эти лекарства, они просто не могут от них отвыкать. И есть огромная тема США, которая в том числе поддерживается и судами в большом количестве на огромные суммы, когда борются с фармацевтическими компаниями государства, которые как раз были одной из причин вот этого вот опиоидного кризиса, потому что наркотические обезболивающие практически там, ну, выписывались там на раз-два, и в итоге очень много людей пострадало. Так, Игорь, вы находитесь под санкциями? Насколько я знаю, нет. Так, смотрим дальше. А медицинская страховка. Часто ли разоряются после оказания помощи? Скорая помощь без страховки? Спрашивает Татьяна Мерцалова. О, это отдельная тема, такая большая. Я честно могу сказать, я в США живу 7 лет. И, наверное, вот страховая американская медицина – это единственное, что меня, скажем так, тревожит в США и что мне не нравится, потому что это очень сложная, запутанная схема, которая работает по каким-то своим правилам, она не поддается каким-то вот логическим правилам, да, там вот действительно люди зарабатывают деньги. А, значит, по поводу разоряются, я видел статистику, я ее не проверял, что после оказания медицинской помощи люди действительно становятся банкротами, и США вот среди всех развитых мировых стран на первом месте по количеству банкротств вот в результате медицинской помощи, потому что медицинская помощь очень дорогая, и если у тебя нет страховки, то, ну, действительно это такой путь к банкротству. По поводу того, как работают там те же больницы, значит, больницы обязаны оказать медицинскую помощь, если у человека без страховки есть угроза жизни. То есть вот, ну, все, они должны сделать. Если угрозы жизни нет, ну, уходи, мучайся, там у тебя болит что-то. Это как бы твоя проблема. Есть бесплатные больницы, но их мало, их там плохо финансируют. Ну, в общем, короче, нестраховой медицины практически нет. А что касается скорой, то, опять же, скорая – это платная услуга, несмотря на то, что это государство, и вы можете позвонить там 911, и к вам приедет скорая. Ну, это, кстати, будет, скорее всего, даже не скорая, а пожарные приедут, которые одновременно еще и как скорая могут действовать. А если там в случае, я не знаю, переломов там или что-то такого. Но поскольку это такая платная услуга, люди там в любом состоянии пытаются сами доехать до, ну, есть достаточно большое количество то, что называется urgent care, то есть такая срочная помощь, как раз, ну, что-то типа, я не знаю даже, с чем сравнить в России, что-то типа с травмопунктами, но если речь идет об там каком-нибудь переломе или о чем-то ушибе, или о чем-то таком, ну, или просто там человек себя чувствует плохо, у него там сердце прихватило и так далее. Вот, поэтому, ну, это очень такая сложная тема. Так, а Ян Веселов будет отвечать на вопросы в эфире, было бы интересно. Ну, это вот нужно, давайте спросим у живого гвоздя. Мне кажется, да, Ян тоже интересно расскажет. Так, каждый какой по счету бюджетный доллар США тратит на милитари? Ой, если честно, я не знаю. Бюджет Пентагона огромный. Это безусловно, он там ближайшие после Америки, я не помню кто, Китай, наверное, по бюджетным тратам на оборону, он где-то там далеко, вот, но в абсолютных цифрах или в относительных я не знаю, не могу сказать. Так. ЖКХ в США монополист, как в России? Нет, потому что, ну, опять же, условно нет. потому что, опять же, США распределены по штатам. Где-то есть компании, которые работают на всей федерации, где-то компании, которые работают только в штатах, где-то компания, которая там объединяет 2-3 штата. Вот, ну то есть, но в этом плане не монополист, монополист в том плане, что, ну, условно говоря, там вот, когда там, ну, вот я арендовал квартиру там еще давно, да, и получается, вот у тебя есть одна компания, связанная с, которая поставляет газ, одна компания, которая поставляет электричество, да, выбора у тебя нету. Но, например, по интернету выбор у тебя иногда есть, иногда нету. Ну, то есть, как-то мне кажется, что полегче, чем как в России, но, ну, наверное, все-таки, знаете, соглашусь, что какой-то, в какой-то степени монополизм есть, но, наверное, это и нормально, потому что, ну, вы не можете сделать там две компании, которые, три компании, пять компаний, которые будут поставлять электричество по одним и тем же проводам. То есть, наверное, вот в этом плане это какое-то невозможно этого какой-то в части монополизма избежать. Так, смотрим дальше. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь понес ответственность за предоставление недостоверной информации об оружии массового поражения в Ираке? Если нет, как вы считаете, должны ли быть расследования этого? Спрашивает Сергей Плетенской. Извините, если неправильное ударение поставил. Насколько я знаю, ответственность была только политическая, юридической ответственности не было. Я считаю, что было бы хорошо это расследовать и привлекать к ответственности, если кто-то виновен, но дальше, понимаете, тут начнется, да, Пауэлл, он там умышленно это сделал, неумышленно, как бы, и попробуй докажи, что это было умышленно, поэтому не факт, что даже такое расследование, оно к чему-то привело, но сама по себе то, что кто-то выходит в ООН и там говорит неправду, безусловно, это очень плохо. И как бы в Америке тоже нет какого-то, знаете, такого этого отношения, что нет, это вот как бы наших обижать нельзя, поэтому неважно, что Пауэлл говорил, мы все равно его поддерживаем. Такого нет, вы можете посмотреть количество людей, которые выходило, например, против ввода войск в Ирак, да, там было большое количество демонстраций, протестов. Ну вот, если бы расследование, по-моему, может быть, кстати, Конгресс проводил, но ничем это, скорее всего, не закончилось. Вот, кстати, недавно умер Бен Ференц, это был американский государственный обвинитель в Нюрнбергском процессе. Он такой один из, ну, по сути дела, отцов-основателей Международного уголовного суда. И он, например, выступал очень сильно против ввода войск в Ирак. И даже он многократно говорил о том, что Джордж Буш должен понести уголовную ответственность за эти действия. Вот. Поэтому, ну, то есть я к тому, что в Америке не то, чтобы все считают, что они там, Америка всегда права, и никак никаких вариантов нету. Так. Там. Смотрим еще дальше. Здравствуйте, вы не считаете международным беспределом практику выдачи США по их запросам граждан других стран, а практику полного сложения сроков по разным пунктам обвинения полным безумием? Ну, смотрите, значит, по поводу выдачи, да, вот как бы когда происходит выдача преступника, ну, я не знаю, там возьмем условно там Владислава Клюшина, да, которого выдавала Швейцария, то местный суд проверяет доводы и смотрит, там, можно ли выдать, нельзя ли выдать. Опять же, там, в случае с Клюшиным был спор, кому выдавать, США или Россия. Ну, как бы швейцарское правосудие решило, что выдавать США. Там, насколько это политическое решение, не правовое, ну, мне сказать сложно, потому что я не читал решение швейцарского суда, но чем мне, например, нравятся американские суды, это тем, что вы можете прочитать там вот все, и либо с этим там согласиться, не согласиться, но, во всяком случае, суд отразит в своем судебном акте то, как он думает, то, какие решения принимает, на основании чего он принимает это решение. Что-то мне подсказывает, что с швейцарским правосудием будет так же. А при этом, например, да, вспомним Артема Уса, который убежал из Италии, и его разыскивали одновременно, да, там из Италии его требовало выдать и США, и Россия. И вот я думаю, что после этого на требования России выдать преступника будут еще с меньшим вниманием смотреть, и еще больше будут людей выдавать США, а не России, если будут такие конкурирующие процедуры. По поводу полного сложения сроков, есть полное сложение, есть там параллельно последовательное отбытие. Да, американская система отличается особенно тем, что могут назначить там 10 пожизненных сроков. Ну, как безумие. С одной стороны, это странно выглядит, но мне кажется, что это просто россиянам непривычно, а здесь к этому все привыкли, и это такой несет элемент, скажем так, противодействия преступности, да, потому что там одно дело, когда ты знаешь, что а вот у меня будет, там, меня посадят даже пожизненно, другое дело, что меня посадят на там 10 пожизненных сроков, ну, может быть, это больше пугает, не знаю. Но, наверное, да, выглядит немножко странно. Окей, всем большое спасибо за ваши вопросы, у нас время истекло, наш час, вопросы были интересные, всем большое спасибо, если кому-то на что-то не ответил, пожалуйста, пишите мне в канал, я там тоже отвечаю. Всем большое спасибо, это было «Слух и эхо», Игорь Слабых был с вами, всем пока.